Глава 24. Я становлюсь монахом ордена Свами. Автобиография йога Парамаханса Йогананды. Учитель, отец хочет, чтобы я занял один административный пост в железнодорожной компании Бенгал-Нагпур Рейлвей. Но я решительно отказался от этого и, умоляюще глядя на гуру, с надеждой добавил: «Не посвятите ли вы меня в монахи ордена Свами?» Предшествующие годы для того, чтобы испытать глубину решимости, гуру отказывал мне в этой просьбе, но теперь он благосклонно улыбнулся. «Хорошо, завтра я посвящу тебя в Свами. Я рад, что ты настаиваешь на том, чтобы стать монахом», – тихо продолжал он. Лахири Махасая часто говорил: «Если вы не пригласите Бога в лето ваше, то не придет он и в зиму вашу». «Дорогой учитель, моя решимость принадлежать ордену с вами всегда была непоколебима», – моя улыбка выражала бессмертную признательность. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене». Я исследовал судьбу многих друзей, женившихся по прохождению определенного духовного воспитания. Окунувшись в море мирских забот, их решимость заниматься глубокой медитацией заметно убавилась. Отвести Богу второстепенное место в жизни было для меня немыслимо. Он – единственный владыка космоса, безмолвно осыпающий нас дарами из жизни в жизнь, и существует лишь одно, что человек может предложить в ответ или утаить – любовь. В бесконечных свершениях, окутывая тайны и свое присутствие в каждом атоме, Творец имеет лишь один мотив – чтобы люди явно ощутили стремление к Нему по собственной свободной воле. Какой только бархатной перчаткой всяческого смирения не покрывал Он железную руку своего всемогущества. Следующий день был одним из самых памятных в моей жизни. Я помню, что был солнечный четверг июля 1915 года, спустя несколько недель после получения диплома колледжа. На внутреннем балконе своего дома в Серампуре учитель окунул кусок белого шелка в охру, традиционный цвет ордена Свами. Когда ткань высохла, он обернул меня ею на манер одеяния отреченного. «Когда-нибудь ты поедешь на Запад, где предпочитают шелк», — сказал он. «Символически я выбрал этот материал вместо обычного хлопка. В Индии, где монахи приемлют идеал бедности, с вами, одетый в шелк, выглядит несколько одиозно. Однако многие йоги носят одежду из шелка, позволяющую поддерживать некоторые тонкие телесные токи лучше, чем хлопок». «Я не склонен к церемониям», — заметил Шри Юктишвар, «и посвящу тебя в свами без них». Бибидиса, или тщательно разработанное посвящение в свами, включает в себя церемонию огня, при которой совершаются символические похоронные обряды. Физическое тело ученика изображается мертвым, а затем кремированным в пламени мудрости. Далее новому свами посвящается какое-нибудь песнопение наподобие. Это Атма Брахма. Или «Ты есть то», или «Я он». Однако Шри Юктишвар с его любовью к простоте обошелся без формальных ритуалов и просто попросил меня выбрать новое имя. «Я хочу даровать тебе привилегию выбрать его самому», — сказал он, улыбаясь. «Йогананда», — ответил я после минутного раздумия. «Йогананда, сноска, — это достаточно распространенное имя среди свами. Имя это буквально означает блаженство, ананда, через божественное единение, йогу». «Да будет так, оставив свое родовое имя Мукунда Лал Кхош, ты будешь теперь именоваться Йоганандой из ветви Гири Ордена Свами». Сердце переполнилось признательностью, когда я склонился перед Шри Юктишваром и впервые услышал, как он произносит мое имя. Как нежно и неустанно трудился он, чтобы мальчик Мукунда когда-нибудь стал монахом Йоганандой. Я радостно пропел несколько стихов из длинного санскритского песнопения Господа Шанкары. «Ни ум, ни интеллект, ни эго, ни чувства, ни небо, ни земля, и ни металлы я, Я – Он, Я – Он, Блаженный Дух, Я – Он. Ни рождения, ни смерти, ни касты нет у меня, ни отца, ни матери. Я – Он, Я – Он, Блаженный Дух, Я – Он. За пределами воображения, без формы я. Я нахожусь за всеми проявлениями жизни. Рабства я не страшусь. Я свободен, вечно свободен. Я – Он. Я – Он. Блаженный Дух. Я – Он. Каждый с вами принадлежит к монашескому ордену, прославленному в Индии с незапамятных времен и реорганизованному в этот теперешний вид столетиями назад Шанкарачарии. Сноску читаем. Шанкару иногда называют Шанкарачария, Ачария – религиозный учитель. Время жизни Шанкары обычно является поводом для ученых споров. Некоторые летописи указывают, что несравненный монист жил в VI веке до нашей эры. Мудрец Анандагири приводит даты 44-12 годы до нашей эры. Западные историки относят время его жизни к концу VIII века нашей эры. Какое родство всем векам! С тех пор руководство орденом с вами передается по непрерывной линии святых учителей, каждый из которых последовательно принимает титул Джагатгуру Шри Шанкарачарья. Орден с вами насчитывает множество членов, возможно, их число достигает миллиона. Для вступления в ряды ордена кандидаты обращаются с просьбой к любому его члену. Таким образом, у всех монахов прослеживается духовная преемственность с их общим гуру Ади, первым Шанкарачарьей. Они принимают обеты бедности, непривязанности к обладанию, целомудрия и послушания главе или духовному авторитету. Католические и христианские монашеские ордена во многом походят на более древний орден с вами. К новому имени с вами прибавляется слово, указывающее на его официальную связь с одной из 10 ветвей ордена. В эти дасанамис или 10 наименований входит гири, гора. К ней принадлежит Шри Юктишвар гири, а следовательно и я. Среди других сагар, море, бхарати, земля, пури, путь, сарасвати, мудрость природы, тиртх, место паломничества и аранья, лес. Монашеское имя с вами обычно оканчивается словом ананда, высшее блаженство, что означает его стремление достичь освобождения через определенный путь, состояние или божественное качество, любовь, мудрость, развлечение, преданность, служение, йога. Имя монаха отображает также гармонию с природой, которая проявляется в бесконечном просторе океанов, гор и небес. Идеал бескорыстного служения всему человечеству и отречения от личных уз и амбиций приводит многих с вами к необходимости активного участия в гуманитарной и учебной деятельности в Индии, в иной раз и в иных странах. Отбрасывая предупреждение кастовости, вероисповедания, цвета кожи, пола или расы, с вами следует заповедям человеческого братства. Его цель – полное единство с Духом. Наполняя свое бодрствующее и спящее сознание мыслью «Я – это он удовлетворенно странствует по миру, но сам он не от мира. Только так он может оправдать титул с вами, то есть того, кто стремится достичь единения со, сва или я. Вряд ли стоит добавлять, что не все формально носящие титул с вами одинаково успешны на пути к своей высокой цели. Шри Юктишвар был и с вами, и йог. С вами, официально будучи монахом, благодаря связи с древним орденом, не всегда является йогом. Всякий, кто практикует какую-либо научную технику контакта с Богом – йог. Он может быть женатым или неженатым, может быть мирским человеком или членом формальных религиозных объединений. С вами может выбрать следование пути только лишь холодного рассудка и сурового отречения. Йог же включается в определенный последовательный процесс, благодаря которому – его тело и разум дисциплинируются, а душа освобождается. Не принимая ничего на веру и не делая никаких предположений на основе эмоций, йог практикует ряд тщательно проверенных упражнений, впервые разработанных древними риши. Йога во всей истории Индии создавала людей, становящихся подлинно свободными, истинно христоподобными. Как и всякая иная наука, йога применима для людей любого климата и времени. Теория, выдвинутая некоторыми невеждами, будто йога опасна или не подходит жителям Запада, абсолютно ошибочна и, к сожалению, отпугнула многих искренне интересующихся от поиска ее многочисленных благ. Йога – это метод усмирения природного беспокойства мыслей, объективно препятствующих проблеску подлинной духовной сущности всех людей всех стран. Йога, так же как и целительный свет солнца, в равной степени благотворна для людей как Востока, так и Запада. Мысли многих беспокойны и неясны, что делает очевидным необходимость существования йоги, научного контроля над разумом. Риши Патанджали, живший в древности, определяет йогу как нейтрализацию чередования волн, возникающих в сознании. Читаем ссылку. Время жизни Патанджали неизвестно, хотя многие ученые относят его ко второму веку до нашей эры. Риши создавали труды, касающиеся всех вопросов бытия, с таким глубоким пониманием, что прошли эпохи, а они еще не устарели. Однако к ужасу историков авторы не приложили усилий для того, чтобы снабдить свои трактаты конкретными датами и личными пометками. Они знали, что их жизнь – лишь мгновение великой бесконечной жизни, и что истина невременна, невозможно не оставить след, не добавить ничего личного. И ссылка про то, как определяет Патанджали йогу как нейтрализацию чередования волн, возникающих в сознании. Читта вритти ниродха. Йога-сутры 1.2. Можно перевести как прекращение процессов преобразования в веществе ума. Читта – всеобъемлющий термин для обозначения принципа мышления, включающий пранические жизненные силы, манас, ум или чувственное сознание, ахамхара, и будхи, интуитивное сознание, вритти, водоворот. Это волны мыслей и эмоций, непрерывно восстающих и оседающих в сознании человека. Ниродха, нейтрализация, успокоение и контроль. Его краткие и мастерские афоризмы, изложенные в йога-сутре, составляют одну из шести систем индийской философии. Читаем ссылку. Шесть ортодоксальных, основанных на ведах систем или сат-даршана – это санкхья, йога, веданта, мимамса, ньяя и вайшешика. Читателям с научным уклоном доставит удовольствие утонченность и масштабность этих древних доктрин, суммированных на английском языке в истории индийской философии Сурендраната Дасгупты. В отличие от философии Запада, все шесть индийских систем включают в себя не только теоретические, но и практические учения. Помимо проведения всевозможных онтологических исследований, эти шесть систем формируют шесть определенных дисциплин, направленных на окончательное устранение страдания и достижение бесконечного блаженства. Общая нить, связывающая все шесть систем, это декларация того факта, что никакая истинная свобода для человека невозможна без знания подлинной реальности. Поздние Упанишады выделяют из шести систем йога-сутру как содержащую самые эффективные методы достижения прямого восприятия истины. Благодаря практической технике йоги человек навсегда оставляет позади бесплодную сферу теоретизирования и на опыте познает истинную сущность. Система йоги Патанджали известна как восьмеричный путь, первые ступени, яма, – нравственное поведение. Второе – нияма – религиозные обеты. Требует соблюдения 10 заповедей и предписаний нравственности. Яма осуществляется через ненанесение вреда, правдивость, нестяжание, воздержание, ненакопление. Нияма требует чистоты тела и ума, удовлетворенности, любыми условиями существования, самодисциплины, самосозерцания и преданности Богу и Учителю. Читаем сноску. Не путать с благородным восьмеричным путем буддизма, руководством к поведению человека через следующие средства. Правильный идеал, правильное намерение, правильная речь, правильное действие, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное воспоминание себя и правильная реализация самадхи. Следующие ступени – три. Асана – правильная поза. Позвоночник следует держать прямо, а тело удерживать прочно в удобном для медитирования положении. Четвертое. Пранаяма – контроль над праной, тонкими жизненными токами. И пятое. Пратьяхара – отвлечение чувств от внешних объектов. И последние две ступени, относящиеся к ступеням истинной йоги – дхарана – сосредоточение, удержание ума на одной мысли. Седьмое – дхьяна – медитация. И восьмое – самадхи – сверхсознательное восприятие. Этот восьмеричный путь йоги, ведущий к конечной цели – достижению кайвальи. Кайвалья в сноске – безусловность, неограниченность. Кайвалья – когда йога сознает истину за пределами восприятия ума. Возможен вопрос, кто же выше, с вами или йог? И если достигнуто конечное единство с Богом, различия разных путей пропадают. Однако Бхагавад-гита отмечает, что методы йоги всеобъемлющие, универсальны. Ее технические приемы не предназначены лишь конкретным типам и темпераментам, тем немногим людям, которые склонны к монашеской жизни. Йога не требует никакой формальной лояльности, поскольку йоговская наука удовлетворяет универсальным нуждам, то она имеет естественное и всеобщее применение. Истинный йог может, покоряясь долгу, оставаться в миру, где он подобен маслу на воде, а нелегко разбавленному и невзбитому молоку, схожему с недисциплинированным человечеством. Выполнение земных обязанностей – действительно более высокий путь при условии, что йог сохраняет ментальную независимость от эгоистических желаний и играет свою роль в жизни как добровольный инструмент божественного. Существует много великих душ, живущих ныне в американских, европейских или иных неиндийских телах, которые, возможно, никогда не слышали слова «йог» и «с вами», но тем не менее являются собой достойные примеры этих понятий. Благодаря либо бескорыстному служению человечеству, либо господству над страстями и мыслями, либо преданной любви к Богу, либо огромной силе сосредоточения, они в определенном смысле являются йогами, ибо поставили перед собой ту же самую цель – самоконтроль. Эти люди смогут подняться еще выше, если будут обучены конкретной науке – йоге, делающей возможным более осознанное направление разума и жизни. Некоторые писатели Запада подошли к йоге поверхностно, неверно ее интерпретируя, а критики никогда не были ее практиками. Среди тех, кто отдал дань глубокого уважения йоге, можно упомянуть известного швейцарского психолога доктора Юнга. Читаем сноску. Доктор Юнг присутствовал в 1937 году на Конгрессе индийской науки и получил почетную степень от Калькуттского университета. Когда религиозный метод рекомендуется как научный, на Западе он обязательно получит аудиторию. «Йога оправдывает такие ожидания», – пишет доктор Юнг. «Помимо обаяния и очарования полупонятного, нового, йога имеет основу для многих приверженцев. Она предлагает возможность поддающегося контролю опыта и таким образом удовлетворяет научную потребность в фактах. Кроме того, вследствие своей широты и глубины, почтенного возраста, учения и метода, включающего все фазы жизни, она рисует перспективы, не снившиеся и во сне. Любое занятие религией или философией подразумевает психологическую дисциплину, то есть метод гигиены ума. Разнообразные чисто физические упражнения в йоге имеют в виду также физиологическую гигиену, которая выше обычной гимнастики и обычных дыхательных упражнений, поскольку она является не просто механической и научной, но и философской. Здесь доктор Юнг касается хатха-йоги, специфической ветви технических приемов и поз тела, целью которых является здоровье и долголетие. Хатха-йога полезна и приводит к эффективным физическим результатам, но эта ветвь мало используется йогами, склонными к практике духовного освобождения. Тренируя разные части тела, она объединяет их со всем духовным целым, как это явствует, к примеру, из упражнений пранаямы, где прана – это и дыхание, и универсальная динамика космоса. Когда действие, совершаемое человеком, одновременно является космическим событием, эффект, переживаемый в теле, возбуждение, объединяется с ощущением духа, универсальной идеи, в результате чего рождается живое единство, которое никакая техника, даже научная, не в состоянии воспроизвести. Занятие йогой без тех идей, на которых она базируется, немыслимо и бесполезно. Йога сочетает телесное с духовным необычайно полным образом. Я с готовностью могу поверить, что на Востоке, где развивались эти идеи и упражнения, и где за несколько тысячелетий непрерывная традиция создала необходимую духовную основу, йога является совершенным и подходящим методом слияния тела с умом, становящимся единым целым, и это вряд ли подлежит сомнению. Это единство создает психологическое состояние, делающее возможным достижение такой интуиции, которая выходит за пределы сознания. Близок тот день, когда на Западе науку внутреннего самоконтроля найдут столь же необходимые, как и внешние покорения природы. Атомный век еще увидит, как отрезвится и расширится человеческий ум от неоспоримой ныне научной истины, что материя – это в действительности сгусток энергии. Человеческий разум может и должен освободить свои внутренние энергии значительно большие, чем те, что находятся в камнях и металлах, чтобы недавно высвобожденный материальный атомный гигант не обратился к миру с бессмысленным разрушением. Читаем сноску. В диалоге Тимей Платон рассказывает о развитии науки в Атлантиде. Считается, что этот континент исчез из-за природного катаклизма примерно за 9500 лет до нашей эры. Однако некоторые писатели метафизики утверждают, что атланты погибли в результате неправильного использования атомной энергии. Недавно два французских писателя составили биографию Атлантиды, содержащую более 1700 исторических и других ссылок. Одним из косвенных благ вследствие страха человечества перед атомным оружием, вероятно, является рост практического интереса к науке йоги, являющейся поистине бомбоубежищем. Читаем сноску. Многие некомпетентные люди говорят о йоге как о хатха-йоге или рассматривают ее как волшебство. Темные таинственные ритуалы, имеющие целью достижения необычайных сил. Однако, когда о йоге говорят ученые, они имеют в виду систему, изложенную в йога-сутре, известную также как афоризмы Патанджали, то есть раджа-йогу, царскую йогу. Этот трактат заключает в себе философские концепции такого величия, что они вдохновили на комментарии многих величайших мыслителей Индии, включая просвещенного учителя Сада Шивендру. Как и 5 других ортодоксальных, основанных на ведах философских систем, йога-сутра рассматривает магию моральной чистоты, 10 заповедей ямы и ниямы, как обязательную подготовку для серьезного философского исследования. Требовательность к себе, на которой не настаивают на Западе, дала длительную жизнеспособность 6 индийским дисциплинам. Космический порядок Рита, поддерживающий Вселенную, не отличается от нравственных принципов, управляющих судьбой человека. Тот, кто не желает подчиняться универсальным предписаниям морали, не намерен серьезно добиться истины. В 3 разделе йога-сутры упоминается о различных чудесных силах йоги – випхути и ситхи. Истинное знание – это всегда сила. Тропа йоги делится на 4 этапа, на каждом из которых проявляется своя випхути. Достигая определенной силы, йог знает, что он успешно миновал один из 4 этапов проявления характерных сил и является доказательством научной структуры системы йоги, в которой отсутствует иллюзорное воображение о чем-либо духовном прогрессе, но требуются доказательства. Патанджали предупреждает, что целью посвященного должно быть только единство с духом, а не овладение випхути, являющимся случайными цветами на священной тропе. Пусть ищут вечно дарующего, а не его феноменальных подарков. Бог не явит себя тому, кто удовлетворится достижением меньшего. Поэтому, чтобы не вызвать ложную гордость и не отвлечься от вступления в конечное состояние кайвалья, стремящиеся йоги осторожны в применении феноменальных сил. Когда йог достигает бесконечной цели, он использует випхути или воздерживается от этого, как пожелает. Тогда все его действия, чудесные или обычные, выполняются без вовлечения кармы, железные опилки которой притягиваются только тогда, когда все еще существует магнит личного эго.